Привет, друзья, с вами Алекс, вы слушаете 19-й выпуск подкаста «Buzz Day». И в рамках этого подкаста мы говорим с разными интересными людьми на различные околобасовые и басовые темы. В основном на басовые темы, потому что у нас в гостях бывают известные, хорошие, техничные и красивые бас-гитаристы. И сегодня у нас в гостях Макс. Здорово!
Здорово!
Ну, насколько я знаю, ты сейчас играешь в группе «Финт».
Да, все верно. Я последние 3 года играю с «Финт». А до этого, ну, много где участвовал, но последние 3 года я уже обосновался в этом коллективе и планирую там и оставлять. То есть мне там все нравится.
Ну, вообще, «Финт» — это русская группа или не совсем русская? Я так и не понял, как вы себя позиционируете.
Нет, ну мы русская группа, у нас все участники русские, а базируемся мы в столице, ну там студия, где мы работаем и репетируем, но мы не ограничиваем себя рынком именно российским, мы стараемся, точнее не стараемся, а работаем именно по всему миру, в частности и писались за рубежом. Вот наш последний EP 2012 мы записывали в Лос-Анджелесе у чувака такой есть, Реймонд Херрера, и бывший барабанщик Fear Factory, вот у него на студии. Также и свою музыку мы продвигаем по всему миру, и хочу сказать, что по сравнению как раз с российским слушателем, с российской аудиторией, западная и европейская публика, она гораздо более восприимчива к чему-то, ну, новому или что-то типа того. Ну, то есть на Западе все, в общем-то, здорово в плане слушателей и покупок каких-то и так далее.
Ну, тогда тебе вопрос прям не в зуб, а в глаз. Ну, наверняка вы работали и в российских студиях. Вот принципиальные различия есть какие-то? Вот что сразу в глаза бросается при работе там и здесь? Или уже все стерлось?
Нет, ну, конечно, разница есть. Когда ты едешь на студию писаться за баснословные деньги, там, включая перелеты, проживание и все остальное, ты несколько ответственнее подходишь к этому делу. Ну и, соответственно, ребята, которые работают у нас, они по своему скиллу, ну там, я не говорю про личное какое-то отношение там или еще что-то, у нас в принципе в стране с этим все плохо, но в плане своего профессионализма какого-то скилла, то они резко отстают от чуваков, которые работают за рубежом. А там, ну, к примеру, вот мы работали у Анси Кипа, есть такой финский продюсер, он 7-кратный платиновый продюсер, то есть чувак реально рубит в том, что как и почему должно звучать, он там работал с чуваками типа Children of Bodom, ну и там так далее, таких, такого уровня групп. И, ну, конечно, разница, она есть между средней какой-то, ну, там, московской студией, условно говоря, и со студией в Финляндии Уанси, как бы, естественно, там, прорыв колоссальный. Мы поэтому, собственно, туда и ездили, чтобы вот поработать именно с топовыми профессионалами, чтобы получить этот опыт студийный.
Ну, давай тогда нашим слушателям какой-нибудь секрет открой, мудрость, что вам открылось? Потому что, ну, такие встречи не проходят бесследно, наверняка что-то для себя почерпнул.
Можно до бесконечности о своих впечатлениях рассказывать. Во-первых, мы, когда в Финке работали, мы там и жили же, и там снимали одновременно в, там, типа, видеоблога.
Не, ну, или... это туризм все-таки, а мы с тобой говорим про дела профессиональные.
Ну, в плане именно ты имеешь в виду технической какой-то стороны?
Да, именно в плане техники. Может, там как-нибудь... В плане работы со звуком, в плане работы с оборудованием, в плане подготовки материала к работе в студии. Вот такое что-то поменялось?
Нет, ну таких прям принципиальных различий...
Откровений не было, да?
Откровений таких не было. Просто мы, когда готовились поехать за границу писаться или сводить альбом, как это было в случае с Финляндией, то мы не сделали это решение там за неделю, знаешь, так, а, поедем-ка туда. И свалили все резко, сделали все загранники, позакупали билеты, там, накопили бабла и поехали. Нет, то есть это заранее продуманный шаг, мы его долго планировали, соответственно, и материал тоже готовился соответствующим образом. То есть мы приехали уже готовые к тому, чтобы сесть и начать писаться.
И сколько по времени заняло, вот?
Before My Eyes мы писали неделю. Вот мы приехали туда и неделю там протусили у чувака на студии. И там же и жили, и, в общем-то, работали. Ну, там по всяким мелочам, то есть то, что там, когда ты, ну, долгое время работаешь над одним и тем же материалом, там, с одного же и того же альбома, с одним и тем же звуком, там, и так далее, и тому подобное. То есть там уши у тебя устают, мы периодически там переключались, там, на Slipknot, там, что-нибудь такое слушали. Ну, такие вот моменты были, которых я не встречал в российских студиях. То есть в России как, ты пришел, записал свою партию, как правило, ты вот один там из музыкантов, да, это редко, когда вы все вместе приезжаете и сидите, слушаете, пока там один закончит, потом второй там и так далее. Там-то мы все вместе были, а здесь, в Москве, я приходил на студию, записывал, ну, там мы слушали то, что уже готово, я садился, записывался, и дальше было такое гробовое молчание, пока звукорежиссер там что-то делает, все там равняет то, что неровно, или смотрит, где-то что надо переписать, и все, в такой суровой такой обстановке.
Так, а там? Все комментировали, все участвовали в процессе. А ну-ка, подтяни мне здесь средние частотки.
Я просто по-английски не очень базарил, поэтому все переговорные дела вел у нас вокалист, но я со стороны за этим очень дико, ну, угорал и наблюдал. Во-первых, финский чувак, у которого мы писались, он сам себе тоже прикольный, мало, у него там где-то в коридоре там стояла хреново туча выпитых старый из-под спиртного, и там, в общем, у меня были сомнения по поводу того, что он финн и вообще или русский сам по себе. Ну, не знаю, такие какие-то моменты были, конечно.
Пластинка вышла, как я понял.
Да, тот, о котором мы говорим, Before My Eyes, вышел уже давно достаточно, то есть за это время много чего прошло. Он у нас вышел в 2000, сейчас скажу, мы работали именно вот за рубежом в финке. Потом мы поехали в 2000, вот наш EP 2012, который мы выпустили в 2014 году, мы поехали писать в Штаты, а сводили уже здесь. Вот в этом... Что-то из последнего, если брать, то последний наш сингл My Way, он такой более лайтовый, не метальный. А мы его записали здесь. Это вот такой был экспериментальный опыт, когда мы хотели записать наш материал у себя на студии. То есть у нас со временем появилось свое место, где мы постоянно можем записываться, репетировать, то есть работать над материалом и так далее. И потом готовый материал, который мы сделали сами, отправили на мастеринг в Финляндию. И вот в итоге получилось сингл My Way. Нас лично очень устроило то, как, ну, как все получилось в конечном итоге в плане звука и, ну, в плане удобства именно работы. И мы вот сейчас готовим новый альбом, точнее, мы уже заканчиваем его и переходим уже, наверное, по осенью, то есть непосредственно к записи. И вот мы, наверное, возможно, будем пользоваться именно вот такой схемой, как мы делали в последний раз.
То есть... Еще раз, будете писать в России и потом туда, в Финляндию, просто материалы отправлять для сведения.
Ну, не факт, что именно в Финляндии, но нам интересен вариант работы именно, когда мы работаем, записываем у себя здесь в студии в России, а отправить на мастеринг уже куда-то за рубеж с кем-то, с кем мы уже работали, либо с кем-то, кого нам посоветовали из тех наших знакомых, с которыми мы уже работали.
Понятно. Ну вот в свете вашей такой активной международной деятельности я посмотрел, вы играли на разогреве у многих таких довольно известных команд.
Да, за все время играли вместе с Children's of Bodom, Nightwish, Pain, Norzer, там есть такие ребята еще, Degraded, шведские.
Ну вот, собственно, практически весь свой плейлист я нашел в списке тех команд, которые у вас там висят на сайте. И поэтому такой вопрос. Каково это вообще играть на разогреве? Вот смотри, у меня к разогревающим командам, вообще к разогреву, резко отрицательное отношение, потому что, ну вот, допустим, один из концертов, на котором я был, ходили на Iron Maiden, там крутая группа на разогреве, питерская, они классно играют, но когда перед великими музыкантами, то они никому не нужны, все ждут главных ребят. И никакого позитива нет для разогревающей группы. Вот вы, как ребята, которые играли на разогреве, каково это там играть перед топовыми командами?
Учитывая то, что такого же, как и ты, мнение придерживается процентов 99,9 зрителей, которые приходят на концерт там какого-нибудь Nightwish или Pain именно в Москве, в России, то да, вот ты когда выходишь на сцену с перед такими монстрами, у тебя, конечно, мандраж есть о том, как примут. В принципе, потенциально ты уже знаешь то, что, ну, вряд ли ты кого-то чем-то удивишь, но приходится как бы выкладываться на 100 200 000%, чтобы показать себя с лучшей стороны. То есть эти, вообще все эти саппорты, все эти разогревы, они нужны даже больше, наверное, не для зрителей, которых ты привлекаешь после, ну, собственно, этим самим концертом, а скорее как опыт работы с профессионалами на одной сцене. И если ты зарекомендуешь себя с положительной стороны как профессиональный музыкант, готовый работать на больших площадках, то, скорее всего, обратишь на себя внимание и этих же своих коллег больших, и, ну, возможно, обзаведешься какими-то, ну, знакомствами, не знаю, подвязками, еще что-то.
Ну, не знаю, вот как-то сомнительный довод. Все-таки команда-то, они вещь в себе замкнутая. И...
Не, ну нет такого, что вы там в одной гримерке там бухаете вискак перед концертом.
А вообще допускают до чего-нибудь? Или просто вот тут стоят барабаны, близко не подходите, вот тут стоит усилитель, сюда даже не дышите?
Не, бэклайн хедлайнер, он как бы святой и неприкосновенный. Весь аппарат, который, ну, вообще весь технический, все вопросы, они решаются командами саппорта самостоятельно, таким образом, чтобы вообще не трогать никого из менеджмента хедлайнера и самих хедлайнеров. То есть их это, ну, беспокоить вообще не должно. То есть ты приезжаешь, там ставишь свою установку, там, да, там, если надо усилитель или еще что-то, или там, если хедлайнер использует свое какое-то оборудование, то ты можешь использовать гитарные усилители клуба, если мы говорим о Москве, потому что в Европе там вообще бэклайна нет в клубах, то есть там пустая просто сцена, и каждый привозит что-то свое. По Европе тут надо именно различать, о чем мы говорим, о Москве или о хотя бы даже Белоруссии, которая гораздо более приветливая и вообще, в принципе, к новым группам и группам саппортам. И это, кстати, факт, который отмечали вот не только мы. Или мы говорим о туре по Европе, и там тоже есть свои нюансы, там, Восточная Европа, Западная Европа и так далее.
Ну, давай, в какую страну посоветуешь отправиться не очень известной группе для того, чтобы получить максимум позитива?
Чтобы максимум позитива еще использовать, то надо копить и ехать в мировые.
По всему шарику? Ну, вот Беларусь ты уже отметил. Куда еще бы?
Блин, Западная Европа. 100%.
Ну, давай, от концертной деятельности, от гастрольной перейдем непосредственно к басовым делам. Расскажи, на чем ты играешь и какие примочки, оборудование используешь?
Я играю на чешской бас-гитаре Spector Rebob 4. Это бас-гитара 2007 года. Офигенная штука. Я не так давно вообще стал эндорсером компании Spector. Я не использую никаких примочек на концертах или... Ну, там, вообще, в принципе, не очень люблю примочки. По какой причине? Потому что, во-первых, это, ну, накладно в том плане, что транспортировки, там, настройки, еще что-то. То есть это, ну, не мое. Я приверженец более таких VST-плагинов цифрового звука. Пробовал использовать примочки в грелке типа SunSamp. Да, неплохая штука, но все равно не мое, потому что в музыке, которую я играю, мне нет необходимости использовать большое количество эффектов. Все то, что мне нужно, я могу нарулить дома в секвенсоре, используя VST, и потом просто с звуковой картой взять и приехать в клуб, также отрямпить все это дело через комбик или там через стек. И все будет очень круто. И у нас таким образом не только бас отстраивается, но при этом у нас и гитары также, и плейбеки, и вообще, в принципе, все. То есть у нас есть свой рэк, который мы возим везде. Там все наши радиосистемы, там звуковые карты, там и так далее. То есть у нас есть проект какой-то отдельный, заранее заготовленный, в котором весь сет-лист. Он там поделен на условные какие-то части, где там мы останавливаемся, где не останавливаемся. Там идут плейбеки, идет барабанщица в уши метроном. И, собственно, вот мы начинаем играть. То есть через эту всю систему обрабатывается сигнал с гитар, с бас-гитары. И вот мы таким образом возим с собой свой звук.
Ну, то есть технически это что, компьютер просто, или это железка отдельная, где VST стоит?
Это компьютер и рэк с звуковыми картами и там радиосистемами.
А, не секрет, какие фирмы, какие модели, хотя бы звуковых карт?
По поводу звуковой карты я тебе не скажу, но я могу использую радиосистему AKG. Прикольная достаточно штука. Мне она понравилась тем, что она... ну, компактная, удобная, в общем-то, не замороченная по настройкам. И показала себя, ну, с надежной стороны в турах. Все было здорово с ним. Поэтому вот как-то так. И в плане еще оборудования я использую струны Ernie Ball. А, я вообще играю на четырехструнной бас-гитаре. Но поскольку мы играем в пониженном строе, у нас строй дроп ля диез, я использую струны от пятиструнного комплекта. То есть я оставляю где-то у себя про запас на всякий случай там, или просто выбрасываю с первую струну самую тонкую и ставлю 4 самых толстых из комплекта, там 135-х струн или 130-х. А у Ernie Ball я попробовал не один комплект, то есть ни одной модели. Я пробовал стандартные никелевые струны, я пробовал кобальтовые струны, и вот недавно попробовал еще, есть такие у них серия струн из титана какого-то там сплава. Я так понимаю, что в процессе изготовления там металла для оплетки или чего-то еще туда добавляется какой-то сплав титана, ввиду чего там в итоге получается такой жирный серединистый звук, и он такой, ну, метальный, читаемый, и в общем миксе, ну, прям то, что мне нужно.
Ну, а ты осознанно пришел к этой фирме, к этим струнам? Или просто так жизнь сложилась?
Нет, осознанно. Я пробовал в свое время струны Adario, я пробовал струны DR, но вот Ernie Ball, я пробовал эликсиры, эти пресловутые, но вот мне Ernie Ball нравится, во-первых, своей ценой, они не такие дорогие, а как, скажем, те же самые эликсиры, при этом они достаточно, ну, живучие. Ну и звук мне, да, у них очень нравится.
А питерских ребят наших не пробовал, кстати, вот, которые Форте или Элементар?
Я слышал и про Форте, но вот еще не приходилось мне пробовать, и не знаю, буду ли я их пробовать вообще, может так, если у кого-то увижу, заинтересуюсь.
У тебя уже нет потребности, ты свой звук, в принципе, более-менее нашел.
Ну да, плюс, как бы, я и эндорсер Ernie Ball, поэтому я вообще себя чувствую в этом плане великолепно.
Ну, знаешь, эндорсер эндорсером, но для души-то всегда интересно что-нибудь попробовать, пощупать новенькое.
Я, знаешь, что я тебе скажу? Я один раз пробовал, короче, безладовые, ну, струны для безлада на своей басухе. Очень такие специфические впечатления от игры. Но звук мне вообще-то понравился. Я даже один наш вот последний сингл как раз-таки писал вот на таком комплекте. Ну просто потому, что меня прикололо звук. Сложно объяснить. Но, может быть, там такого рода эксперименты в дальнейшем я буду делать. Но вот в плане звука Ernie Ball я удовлетворен полностью.
Понятно. А у тебя один бас?
Да, рабочая палка у меня одна. Это вот мой ребот четвертый.
И, соответственно, ты никак его не модил, не апгрейдил?
Нет, а там вот чем мне понравилась эта гитара, почему я вот захотел в свое время эндорсер от них получить и вообще, в принципе, играть на этих гитарах, потому что она, во-первых, заметна, вот когда ты ее только берешь в руки, она легче гораздо, чем вот любая другая бас-гитара. Гитара сделана из ореха.
Не приходилось мне ореховый щупать.
Ну, попробуй, я тебе вообще очень рекомендую. И у него фишка, его звучание в совокупности вот этого его дерева и EMG-звучков. То есть у меня два стоит звучка, которые, ну, в зависимости от своих регулировок, могут выдать мне тот звук, который вот именно мне нужен. То есть я благодаря, в общем-то, им и не использую никакие дополнительные примочки, там, грелки и так далее, потому что я доволен тем уровнем гейна, который они дают, и теми возможностями отстройки звука, которые они дают, хотя несмотря на то, что там всего 4 крутилки, как бы по 2 на каждый звукосниматель. И плюс спектры, они вообще меня поразили тем, что у них бридж, он достаточно, ну, просто в своей конструкции, там нет никаких лишних винтиков, болтиков, которые там от пружинок там еще чего-то. То есть там можно справиться с отстройкой мензуры, там высоты струны, используя только один шестигранник. В общем-то, и все. и при этом все надежно, все здорово. И несмотря на то, что я много чего слышал о том, что категорически там не рекомендуется использовать струны толстого диаметра на там, четырехструнных басах там, или еще что-то. То есть у кого-то были, я слышал, проблемы и с грифом, с анкером там, и так далее. У меня таких проблем не возникало никогда. И опять же, не только в студийной работе, но и в режиме тура эта гитара показала себя с наилучшей просто стороны. Единственное, что я апгрейдил, это поставил туда стрип-локи эрнеболовские, и все.
Ну, неплохой выбор. Как я понимаю, ты помимо работы в коллективе в музыкальном еще активно занимаешься преподавательской деятельностью, да?
Да, у нас есть своя школа рока, которая называется Hell's Scream Academy. В ней, ну, ее основал вокалист, собственно, и основатель нашего коллектива Леос. То есть там начиналось все с того, что вот были там уроки по вокалу, экстрим-вокалу. А потом, как бы, со временем и барабанщица наша начала там преподавать, гитарист, и я тоже подтянулся. То есть у нас там все участники нашего коллектива, они преподают какой-то свой инструмент. Но вот кроме меня еще бас-гитару преподает Валер Яшкевич, если знаешь такого. Это басисты бывшей группы Шакран. Не знаю, как у них сейчас там существуют они или нет. Тоже, кстати, чувак играет на спектрах. И он преподает бас-гитару по
ремню. Ну, у вас там секта какая-то.
Да, у нас там прям все чин-чинарем. Да, и вот работаем все в Hell's Scream Academy. Это наш бизнес околомузыкальный.
Ну вот у меня тогда к тебе такой вопросик будет. Дистанционное образование, интересно. Я увидел, что вы даете уроки по скайпу. Вот, например, у тебя, я посмотрел, урок, по-моему, 800 рублей сейчас стоит час, да?
Нет, по скайпу у меня стоит урок 500 рублей, а если вживую, стоит он 1000 рублей.
Тебе, как преподавателю, наверное, это удобно. А вот слушателям, твоим ученикам, насколько это вообще нужно? Понятно, что есть какие-то ограничения, что там в некоторых случаях нужно живьем посмотреть человеку, ему пальцы подвинуть. Когда имеет смысл брать скайп-уроки? Вот?
Я думаю, что все-таки не с нуля. У меня приоритеты по занятиям именно по Москве. То есть я стараюсь не брать скайп. У нас это Валерина больше, наверное, прерогатива. Почему? Потому что, допустим, с нуля объяснить человеку, как ты говоришь, поставить руки и так далее, там, хоть я сколько видео сниму, сколько там фоток наделаю о том, как вот у меня, допустим, стоит рукопостановка рук там, да, то есть все это как-то, дистанционно достаточно сложно объяснить. Хотя я считаю, что тут зависит все от преподавателя и от студента. Потому что, к примеру, у Леуса, у нашего, есть очень-очень-очень много ребят, которые занимаются экстрим-вокалом по скайпу. И они показывают с нуля достаточно такие результаты очень внушительные. Может быть, это специфика именно вот того, что это вокал, а не бас-гитара.
Ну, мне кажется, это специфика вокала, потому что все-таки вокал такой инструмент, который, какая разница, что по скайпу, что живьем, ты туда в горло человеку не залезешь.
В общем, я приверженец все-таки занятий индивидуальных, тет-а-тет, либо там групповые занятия, как у нас, допустим, гитарист любит преподавать, у него там приходит несколько студентов, чем человек 5 садится, и вот он с ними начинает как группой заниматься. Я занимаюсь индивидуально. Мне, во-первых, самому, просто как человеку, так проще общаться. И, насколько я заметил, таким образом гораздо прогрессивнее результат у студента. И он реально, человек в разговоре тет-а-тет, он понимает, что я от него хочу, и дает необходимый результат, который я от него ожидаю.
А вообще вот по темам, то есть там типовой урок по скайпу, как он происходит и чему ты считаешь, что можно научить таким образом?
Ну, в теории, конечно, там можно всему научить. Но чем я именно вот занимался вот по моей практике по скайпу, чему я учил чуваков, то есть там помимо самой бас-гитары я еще занимался с чуваками по Guitar Pro, если вот знаешь такую программу, я учил чуваков ей пользоваться, учил пользоваться секвенсорами, типа вот с Amplitude, Cubase. В плане игры на басу у меня было пара учеников, один был из Украины, чувак, но он уже что-то умел, то есть ему там необходимо было какую-то корректировку внести в плане там его переменного штриха, он играл медиатором. и в плане постановки рук. То есть я думаю, что тут, ну, скайп нужен для людей, которые уже что-то умеют, то есть у них есть какие-то проблемы, да, там на протяжении своей там музыкальной деятельности человек столкнулся с тем, что он что-то не может, и ему нужно какой-то конкретный косяк исправить, или он не знает, в чем косяк. Вот тогда, скорее всего, может подойти занятие по скайпу, потому что с нуля я считаю, что это менее эффективно. То есть лучше, конечно, найти преподавателя в своем городе и сходить все-таки к нему.
То есть сначала пройтись по своему, пусть, ну, небольшому, допустим, городу, найти все-таки ребят, которые умеют играть, что-то дадут изначально, а потом уже, когда чувствуешь, что вот он где-то потолок рядышком, и непонятно, что делать, можно к тебе обращаться.
Ну да, ну...
И ты там за мзду малую можешь просветить и дальше подтянуть чувака.
Да, скорректировать его. Как вообще, в принципе, да, там происходит обучение от нуля до какого-то там уровня, да, условного, на котором мы говорим, что человек умеет играть. То есть, если ты занимаешься каждый день, да, систематизированно у тебя проходят занятия. Кстати, вот это тоже по скайпу многие чуваки, ну, двое моих, по крайней мере, они не знали о том, что там нужно заниматься там не по 9 часов там в неделю один день, а именно вот каждый день там по часу стабильно, как минимум. Ну да, то есть надо... походить как-то, ну, с преподавателем, позаниматься, посмотреть видеошколы всяких известных чуваков, типа Виктора Вутона, я не знаю, Фли, ну, желательно, конечно, даже живым преподавателем позаниматься или самому самостоятельно поучиться. Если у тебя какие-то возникают проблемы, сложности, чего-то ты не понимаешь, не можешь понять самостоятельно, то тогда, да, преподаватель может тебе помочь, там, скорректировать какие-то... найти у тебя косяк какой-то в твоих постановке, в твоих движениях, или подсказать какое-то упражнение, которое может развить тот или иной необходимый тебе навык. Ну, вот как-то так, потому что все-таки более плодотворно это, да, это вживую. Но это мое личное мнение.
Ну, ты затронул такой важный момент, как погруженность в работу над техникой, над теорией. То есть, вот вообще твое расписание какое? Вот сколько ты уделяешь практике, теории? Там, в день, в неделю?
Ну, в неделю сложно сказать. Так, стандартно я просто играю не каждый день. То есть я не просыпаюсь с утра и не беру бас и не фигачу там до обеда. У меня стабильно я просто раз за... в неделю, раз за 4 или 5 я на студии. И когда я на студии, у меня здесь стоит мой бас, я беру его, начинаю заниматься. И занятия мои проходят каким образом? Сначала это... разогрев. То есть, как на любой тренировке, ты приходишь в зал, предположим, начинаешь с какой-то разминки. То есть, какие-то несложные упражнения для того, чтобы разогнать там руки, разогреть мышцы и так далее. То есть, я начинаю с отрывков из произведений Баха, Паганини, Каприз и так далее. Разогреваюсь где-то около часа, все это делаю под метроном, начинаю где-то с там, условно говоря, там 80 ударов в минуту и постепенно прибавляя по 5 ударов в минуту, дохожу до 190, до 200, и вот прогоняя все три свои там основные упражнения, я заканчиваю разминку. После этого я, как правило, фигачу свой концертный сет. То есть тот, у нас есть приблизительно, то есть сет-лист, который мы играем практически вот на каждом концерте. Он у нас занимает около полутора часа. Ну, естественно, он меняется в зависимости там от ситуации, но я прогоняю его весь, чтобы просто было. Ну и да, потом уже все остальное. Если мне что-то нужно по работе, я что-то делаю, играю, или там жертвую временем из сета, чтобы поиграть, либо там для себя что-то интересное, что какую-то песню где-то услышал, подбираю, или там кавер, допустим, готовлю, какое-то видео, то занимаюсь уже им.
Давай поговорим про материал вообще. Как в группе происходит работа над материалом? Все пишут сами дорожки или кто-то приносит готовую песню?
Ну, вообще у нас Леос, он наш композитор. У него есть какая-то концепция, какая-то идея вот касательно, допустим, альбома нового. Вот, ну, рассмотрим вопрос, да, этот, например, и нашего нового альбома, который мы сейчас делаем. Он будет состоять там из 4 условных частей, каждая из которых будет там на определенную тематику. То есть у нас будет часть про мир такой с похожий на там древнеегипетский какой-то. Там будет чувак воевать с богами. А вторая часть будет нас, о Фиент, именно о жизни группы, о там, тех событиях, что с нами происходили, пока мы готовили новый релиз. третья часть это будет такая фэнтези-история из мира, похожего, пожалуй, на World of Warcraft, вот что-то в этом духе. А четвертая часть это такая история про космических каких-то пилигримов, там даже так сказать. То есть, условно говоря, там на Земле закончились ресурсы, человечество отправляет своих там посланников искать новые цивилизации, пригодные для жизни. Вот там с одним из этих чуваков, которого послали искать жизнь, вот, происходит интересное событие, вокруг которых разворачивается действие самой вот нашей части альбома.
Я не знаю, чего вы там курите, но получается мощно.
Но это просто вот... Ну, не придумалось, типа там, чувак пришел, сел, там, так, буду писать новый альбом, сейчас достану бонг, вот, все, зашибись, первая часть уже почти готова. Нет, там, это там на протяжении долгого времени все какие-то идеи где-то они возникали, потом откладывались куда-то там в долгий ящик, и потом они находили свое применение вот в какой-то такой концепции. Собственно, так же и материал пишется, то есть нет такого, что... ну, точнее, есть такой момент, но... Когда ты пишешь, вот специально там садишься, мне нужно вот здесь что-то. Я вот начинаю в этот же момент что-то придумывать. Частенько бывает такое, что какие-то рифы, которые мы не использовали, какие-то рисунки, аранжировки интересные, которые показались нам прикольными, но, по нашему мнению, не подходили для того, чтобы использовать их как той или иной композиции, мы их откладывали куда-то и потом модернизировали и использовали в новом материале. А вообще, вот какие-то демки есть... А композитор их пишет, то есть он прописывает там условные там барабаны, секвенсоры, прописывает партию гитар, накидывает туда бэки, то есть чтобы получилась какая-то картинка, то есть какая-то демка, которую мы могли послушать остальные участники и понять вообще, собственно, что мы будем писать, о чем будет песня и так далее. То есть текст накидывается на композиторский.
А вообще технически-то это в чем происходит? От Guitar Pro или...
Секвенсоры. Же... Запись секвенсора с Amplitude. У Леуса стоит дома вот, собственно, его студия, в которой вот я говорил раньше, то, что вот где мы работали, где мы писали, где мы синглы последние писали. То есть Леус там работает, записывает какие-то демки, да, вот с инструментами живыми и уже пересылает нам. И в процессе потом он что-то доделает, что-то дописывает, где-то что-то меняет. Мы созваниваемся по скайпу в процессе работы над демками, что-то добавляем, то есть работаем в таком вот ключе.
То есть у вас больше онлайн работа над материалом?
Да, мы... Дело в том, что просто не все вот прям в Москве живем. А у нас вокалист, и барабанщица, они живут недалеко от Москвы, в городе Обнинск, есть такой. Вот, и поэтому постоянно там раз в неделю собираться на репетицию, как большинству команд, у нас нет возможности такой. Поэтому очень много времени проводим в онлайне, в общении.
Ну, тяжелая жизнь у вас все-таки как-то без живого общения тяжело. А сколько концертов примерно в месяц?
В месяц, ну, у нас нет такого расписания, что там в месяц там 2-3 концерта.
Ну, вот за последние там 2 месяца.
Вот я тебе для примера скажу, что последний наш концерт в Москве, он был 17 апреля, это был первый концерт за 2 года.
Ух ты, то есть вы в студию нырнули и вообще...
Да, мы достаточно так мощно закупорили в студии. Мы отыграли тур, отыграли пару локальных концертов, и потом надолго у нас было затишье. Ну, там были... свои сложности в группе, и ввиду этого деятельности никакой не было. Вообще мы по своему опыту поняли, что часто давать концерты именно с частотой, не знаю, там, несколько раз в месяц в одном там городе, допустим, в столице, ну, вообще смысла не имеет никакого. То есть максимум, что это туры какие-то, может быть, по западной части России, там, тур, предположим, там, через несколько месяцев там готовится еще один тур, там небольшой, да, только вот таким вариантом. Либо большой какой-то тур по Европе, по западной, восточной. Либо вот так. Просто все это, ну, делается не за месяц, там, и не за два, к примеру. А к последнему концерту мы готовились, там, ну, больше 3 месяцев. С учетом того, что организация вся была на нас. То есть мы сами были организаторами, мы сами были... пиарщиками, вообще все делали сами. Как и туры, собственно.
В плюс-то вышли?
Да, вышли.
По России не собираетесь?
По России?
Гастрольный турчик.
Блин, ну вот как с альбомом получится? Вообще, конечно, если честно, хотелось бы. Уже уже не сидится на месте. Тем более были очень положительные впечатления о последнем туре, который был у нас в 2014 году. Мы там, правда, не только по России, мы еще заезжали на территорию Украины, мы были в Донецке еще до того, как начались вот эти все нехорошие действия. И в Харькове были. Нам в Донецке вообще очень понравилось, и в Харькове тоже. Там, вот там все очень круто. И, кстати, что я заметил, вот на Украине у них гораздо выше уровень, знаешь, вот так, средней статистической группы. То есть, условно говоря, там, да, можно прикинуть средний уровень там группы, которая играет в клубах где-нибудь у нас. И если взять такой же уровень ребят на Украине, то он будет гораздо выше, чем то, что происходит в России. Не знаю, с чем это связано, какими аспектами это обсуждается, но играют они там реально покруче, чем у нас.
Ну, давай напоследок еще один вопрос я хочу тебе задать. Вот ты говорил, что когда практикуешься, после того, как разогреешься, прогонишь программу, бывает, работаешь над какими-то каверами, над каким-то чужим материалом. Вот что ты смотришь, какие песни, какие группы тебе нравятся, и какие группы, может, не нравятся, но ты играешь их, потому что чувствуешь, что надо играть?
Ну, вот, вообще, конечно, стараюсь выбирать из того, что, ну, технически как-то может быть интересно публике, или там, ну, вообще, в принципе, как я подхожу к тому, чтобы снимать кавер, да, это тут нужно вопрос возвращаться о преподавании. То есть я не выбираю там самая сложная песня на бас-гитаре, там соло, 180 тысяч миллионов нот в минуту там и так далее. Нет, я беру песни, которые известны, которые более-менее технически сложные, которые, ну, маломальски каждый там пытался в свое время сыграть, но у него там что-то не получалось, что-то в этом духе. Либо я вот сейчас работаю над кавером на Cannibal Corpse. Пока не буду говорить, что за песня. Я не очень люблю Cannibal Corpse, несмотря на то, что там и чувак играет тоже на спектрах, Алекс Эйр, и классные вообще чуваки, техничные и так далее. Но вот меня не пропирает их музло, но придется вот над ним работать. А так вообще стараюсь, конечно, выбирать группы, которые мне нравятся и которые, с моей точки зрения, технически непростые.
Интересный вопрос хотел тебе задать. Вот когда ты пишешь какие-то свои басовые линии, у тебя бывает такое, вот что ты написал, то, что сыграть сейчас не можешь, и требуются годы, чтобы дорасти до этого уровня? Или ты всегда более-менее пишешь то, что можно сыграть?
Нет, ну, ввиду того, что у нас материал пишет один человек, да, не там каждый приносит куски.
Но ты же все равно можешь скорректировать свои...
Нет, твою именно линию басовую пишу я. Просто я пишу ее, исходя из требований к самой композиции. То есть что там им именно необходимо. Бывает такое, что то, что я там написал, мне именно сыграть вот прям в ноль чисто там сходу не всегда получается, но года тренировок для этого не нужны, просто какое-то время подзаморочиться, разобрать партию, построить ее правильно и работать над частотой исполнения. То есть это немного времени занимает.
Макс, ну, большое спасибо тебе за интересный разговор. Я надеюсь, что не последний. Желаю тебе всяческих творческих успехов. Будем ждать ваш новый грядущий альбом интересный.
Тебе спасибо большое и вашему порталу BassLife. Вообще респект и уважуха. И процветание всего остального. Приятно очень было пообщаться.
Да, взаимно. Мы будем стараться.